Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 124-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Веду его для вас я, Антон Поздняков, а выходит наш подкаст на сайтах birdicast.com вместе с нашим основным подкастом об IT и медиакультуре, который я веду вместе с Андреем Барышниковым, а также «Теория большой бороды» выходит на сайте ITC.ua. Сегодня, наверное, будет не самый длинный выпуск, однако в нем я подниму, как мне кажется, весьма интересную и неоднозначную тему, которую вы уже, наверное, прочитали из названия. Я надеюсь, получится еще один такой дискуссионный выпуск, потому что после прошлого подкаста о системах образования и о том, как их можно и нужно улучшать, по крайней мере, о моем мнении, как это нужно делать, мне написало много человек, в личку в основном. Я вам хочу сказать, что мне было действительно очень приятно, во-первых, пообщаться, потому что, когда получаешь фидбэк, это всегда очень приятно, но, в частности, я вас хочу попросить писать и в комментарии на сайте в том числе, потому что таким образом вы сможете пообщаться не только со мной лично, но и, в принципе, с сообществом у нас. Я очень-очень вами горд, хочу сказать, потому что у нас супер нетоксичная аудитория, у нас крайне редко какие-нибудь там ругательства и подобные вещи возникают. Хотя посмотрим, как будет после сегодняшней темы, это для вас будет хороший тест. Но для начала давайте немножечко поговорим о новостях. Интересная такая новость, буквально одной строкой. NASA совместно с компанией Fusion Media Group выпустила игру в Steam для виртуальной реальности, которая позволяет вам пережить путешествие на Марс. В принципе, ничего такого особо нового, никаких супер откровений в этой игре нет. Я, к сожалению, не смог ее попробовать в VR, потому что у меня нет ни Oculus, ни HTC Vive, но если у вас вдруг есть подобный шлем, то за 10 баксов можете купить эту игру, там довольно подробно показываются инструменты, собственно, в основном ради инструментов она и делалась, чтобы показать, какие технологии могут быть использованы. Довольно неплохая штука, ее, кстати, можно посмотреть и без очков виртуальной реальности, но это, конечно, будет немножко не то. Это далеко не единственный способ посмотреть на потенциальные технологии, которые могут быть использованы в марсианском путешествии. Тот же фильм «Марсианин» всегда есть. Но, тем не менее, вот такая неплохая замануха для владельцев шлемов с VR. Скоро, кстати, обещают выпустить и на PlayStation VR. Ну а теперь новости посерьезнее. Дело в том, что у экзопланеты впервые нашли стратосферу. Стратосфера — это такая специальная зона в атмосфере, в которой градиент температуры идет в другую сторону. То есть, если вы поднимаетесь относительно поверхности планеты, то температура, по идее, должна падать. И так и происходит в большей части зон нашей атмосферы, да и, в принципе, любой атмосферы. Однако в стратосфере все происходит по-другому. Например, вот возьмем пример нашей Земли. Нашу атмосферу делят на несколько слоев, и отличаются они, как я уже говорил, характером изменения температуры. В тропосфере с каждым километром набранной высоты вы будете терять примерно 6,5 градусов. Но в то же время в стратосфере наблюдается обратная картина. Там температура растет, и поднимаясь по стратосфере, вы можете ощутить изменение температуры от минус 50 градусов по Цельсию до нуля. За рост температуры в стратосфере отвечает озоновый слой. Он активно поглощает ультрафиолетовую радиацию, которая приходит к нам от Солнца, и, грубо говоря, перерабатывает ее в тепло. И, как оказалось, стратосфера — это не какое-то уникальное явление для Земли. Она наблюдается и на других планетах Солнечной системы, в том числе на Юпитере, на Уране, на Сатурне и Нептуне. И недавно сообщили о том, что есть подозрение о том, что стратосфера найдена у экзопланеты. Сейчас, собственно, это подтвердили с помощью телескопа Хаббл. Планета эта называется WASP-121b. Она находится на расстоянии от нас в 900 световых лет, что, в принципе, относительно, не очень далеко. и ее масса на 20% больше, чем у Юпитера. То есть эта планета относится к классу горячих Юпитеров. Такие планеты, которые недостаточно большие, чтобы стать звездами, но вот буквально чуть-чуть им не хватило. Она находится очень близко к центральной звезде в своей системе, и год на ней длится всего 1,3 дня. То есть это время, за которое планета совершает полный оборот вокруг своей звезды. Следствие такой близости – это огромная температура верхних слоев атмосферы, и достигает она 2500 Кельвин. Как можно найти стратосферу в таких условиях, когда планета так далеко, а мы толком тот же самый Плутон в своей Солнечной системе найти не можем? В принципе, наверное, логичный вопрос у вас мог возникнуть, но дело в том, что, как и большая часть исследований далеких планет, все это производится с помощью спектрометров. Самый надежный способ увидеть стратосферу – это исследовать свечение этой самой экзопланеты в инфракрасном спектре. Если в атмосфере стратосфера есть, то ее нижний слой окажется холоднее верхнего. Ну, вы понимаете, если бы вы взлетали там на ракете, то, как я уже сказал, температура сначала падает, а вот на участке стратосферы она, наоборот, поднимается. Соответственно, тепловое излучение стратосферы появится в виде пиков испускания на ее спектр. Если же стратосферы нет, то нижний слой в целом теплее верхнего, и тогда его тепловое излучение будет поглощаться верхними слоями, что также отразится на спектре. То есть, грубо говоря, мы смотрим на свет, который прилетает к нам от этой самой планеты, который проходит через атмосферу планеты, и смотрим на спектральные линии, и по характеру этих спектральных линий мы можем определить, есть там стратосфера или нет. И вот у нас есть первый случай, когда мы подтвердили существование стратосферы у экзопланеты. На самом деле, кажется, штука довольно очевидная, да, что в этом исследовании такого, если тем более у большинства планет Солнечной системы есть стратосферы, то, ну, наверняка и у остальных систем тоже это есть. Нам сейчас кажется это очевидным, потому что мы, в принципе, привыкли к тому, что тот же Кеплер открывает там десятки за раз экзопланет, и для нас это такая устоявшаяся уже мысль, что вокруг остальных звезд тоже есть планеты, и, скорее всего, они супер похожи на то, что мы видим в нашей Солнечной системе. Да, есть небольшие девиации, там больше планет, там меньше планет, там они ближе к своей звезде, там они вращаются быстрее, там медленнее, но в целом какой-то сверхсюрприз от того, что окей, ну, мы нашли планету, которая еще по какому-то параметру похожа на одну из наших в нашей Солнечной системе. Но на самом деле, как я уже говорил и в отдельном выпуске про экзопланеты, и в принципе почти каждый раз, когда их упоминаю, еще буквально 30 лет назад мы не знали о существовании экзопланет. Мы могли только предполагать, что такие планеты существуют вокруг других звезд. И чем больше мы находим сходств между экзопланетами и планетами нашей Солнечной системы, тем больше мы можем утверждать, что действительно наша Солнечная система там укладывается в тот же космологический принцип, что, мол, Земля не является каким-то специальным местом, и куда, откуда, если мы посмотрим, грубо говоря, из какой-нибудь другой точки Вселенной, рандомной, вокруг, то есть если мы переместимся по Вселенной, то картина наша в среднем не изменится. Ну, естественно, то есть мы будем видеть другую немножечко картину, но по там плотности звезд, по количеству планет вокруг, по количеству звезд в целом в различных сторонах, по средней массе в разные стороны Вселенной, это будет примерно одинаково. И сейчас мы знаем, что действительно и другие планеты существуют, и похожи они на нас. Опять же, для нас с вами это уже не является какой-то такой прорывной мыслью. Это уже давно уложившиеся в головы вещи. Мы смело можем предполагать, что совсем скоро мы найдем и еще какие-нибудь похожие на Солнечную систему показатели. Вот, например, не так давно, опять же, пока что не подтвердили, но есть серьезные подозрения о том, что откроют первую экзолуну, то есть экзоспутник, спутник экзопланеты мы увидим непосредственно в транзите, опять же, по своей звезде. До этого мы непосредственно спутников у других планет не видели, хотя, опять же, логично предполагать, что наверняка они там есть. То есть ничего, никакого сюрприза. Но все же лишний раз подтвердить то, что мы увидели, это очень важно, потому что зачастую вы ожидаете одного, а в итоге оказывается совсем другое. Как, например, тот же самый известный эксперимент по поиску эфира, и не того, который нужно майнить, а того, через который проходит электромагнитное излучение Микельсона и Морли. Его искали, ожидали его увидеть, а в итоге доказали совершенно другое, доказали его отсутствие. Так что в любом случае, несмотря на то, насколько бы вы не были уверены в потенциальном результате, иногда нужно дожидаться подтверждений, и не всегда возможно увидеть то, чего ожидаете. Вот такой вот получился философский вывод из новости о том, что у другой планеты также нашли стратосферу. Ну и, собственно, тема, о которой я хотел сегодня поговорить, которую меня бомбардировали последние, не знаю, несколько месяцев, но я немножечко наконец-то поддамся и поговорю с вами о той самой теме про плоскую землю. Но я, конечно же, не буду сейчас спорить с плоскоземельщиками и бить их кулаком по зубам, доказывая, что вы посмотрите, какую фигню вы несете. Дело в том, что не так давно меня прям последняя капля постигла. Кто-то в Твиттере меня упомянул в контексте спора с вот таким человеком, который доказывал, что Земля плоская, и вот посмотрите, а как вы это объясните, а как вы это объясните, а как вы это объясните. И дело даже, то есть, как я уже сказал, моя цель не в том, чтобы поспорить с теми людьми. Для начала давайте немножечко разберемся с феноменом, который происходит. Дело в том, что как по мне, люди, которые утверждают, что Земля плоская, делятся на две большие-большие группы. Одна из них — это такие жирные тролли, которые в интернете просто хотят кого-то задеть и создать спор из ничего, создать какую-то агрессивную среду и в ней как-то повариться. Ну, видимо, люди получают от этого удовольствие, я в какой-то степени их даже понимаю. Это интересная вещь, о ней мы поговорим еще чуть позже. А во-вторых, это действительно, я знаю, что есть люди, которые абсолютно на голубом глазу верят в том, что Земля плоская, слушают объяснения, слушают аргументы, говорят, ну да, слушайте, действительно. И несмотря на то, что каждому нормальному человеку понятно, что это не так, есть... Вы не представляете себе, какое количество людей в это искренне верят. И мне очень бы хотелось верить, что первая категория, то есть жирные тролли в интернете, гораздо больше, чем вот эти люди, которые искренне в это верят. То есть это такое, это вера в человечество. Вот у меня такая есть. Однако, все на самом деле не совсем так. И еще стоит отметить, что в принципе этот тренд про плоскую землю, как и почти все в русскоязычном интернете, пришло из англоязычного интернета и с опозданием лет на 5. То есть очень много трендов доходит до нас спустя 3-5 лет. И я, кстати, очень надеюсь, что вот этот самый бум на подкасты, который как раз начался года 3 назад в Штатах и в других англоязычных странах, до нас наконец докатятся и подкасты станут чем-то таким широко популярным. Давайте же вместе поможем этому. Давайте распространяйте идею, что нужно слушать подкасты, что не только наш подкаст нужно слушать все подкасты. Подкаст движения должно быть сильным. Но я уже немножко опять ухожу в сторону, возвращаясь к вот этим самым людям, которые утверждают, что Земля плоская. Я сейчас скажу сделаю вброс, а потом объясню, что я имею в виду. Я считаю, что люди, которые говорят, что Земля плоская, это чертовски хорошо. Что они существуют, чертовски хорошо. И не те, которые просто кричат и не могут никак свою точку зрения пытаться подтвердить. Наоборот. Люди, которые приводят аргументы, которые выглядят правдоподобно, это прям лучшее, что может случиться с интернетом. Почему? Почему я так думаю? Казалось бы, такая очень контроверсийная точка зрения, да, очень противоречивая. Но мне кажется, что такие люди, они заставляют нас с вами задумываться. И, ну, для этого тоже нужно иметь особый, наверное, склад ума, чтобы пытаться как-то это дело осмыслить и какие-то базовые вещи, о которых мы, возможно, то есть мы знаем, что они вот примерно так работают, но не понимаем их в деталях, например. Да, есть таки куча вещей. Многие из них мы учили в школе. Многие из них попадают под там школьный курс физики, нам их когда-то объяснили, мы это в принципе запомнили, но больше никогда себе вопросов по этому поводу не задаем. А многие вот эти вещи, которые, аргументы, которые в частности приводятся в качестве доказания, что Земля плоская и стоит на трех слонах, что само по себе очень смешно, но мы сейчас говорим не о факте того, что люди пытаются опровергнуть какие-то общепризнанные истины, которые можно в принципе самому легко проверить. Дело в том, что они нас подталкивают к тому, чтобы устаканить вот те самые знания, перебрать их, понять, может быть, их немножко лучше самому в осознанном возрасте, потому что, ну, когда-то учат базовую гравитацию на физике, там, в шестом, в седьмом классе, честно говоря, понятия не имею, какая сейчас школьная программа, но, тем не менее, к этому времени сознание еще не до конца сформировано, и, возможно, кто-то недостаточно хорошо в этом разбирается. Особенно, если мы спрашиваем о каких-то деталях, вот таких вот интересных каких-то случаях, объяснения каких-то интересных случаев. Вот для себя и мне их, кажется, их очень важно через себя еще раз прогонять. Это, в принципе, то, о чем я говорил в прошлом выпуске о системе образования и о повторении. То есть, когда мы сначала прошли какой-то материал, нам объяснили все, вот как каждый кусочек материала нам дают в первый раз. Это, в принципе, то, что было вот в том самом шестом, седьмом классе, или каком бы классе ни было, в котором нам объясняют гравитацию. А потом уже вот в осознанном возрасте, в котором большинство из вас находится, большинство из вас уже давно выпустились из школы, и вот вы знаете, вернуться к этому моменту и перебрать, что там вот все уложено, вот вы знаете, как будто бы вы строили дом, а потом у вас есть возможность вернуться на несколько этажей вниз, вот вы строите его вверх, да, этаж за этажом, за этажом, за этажом, а у вас есть шанс потом спуститься вниз и посмотреть, ага, здесь там недоукрепили, здесь можно перебрать что-нибудь, сделать правильнее, здесь убрать лишнее. И вот это вот самое спускание на этажи вниз, вот в здании вашего сознания, которое вы строите у себя в голове, это весьма интересная штука. Вот в частности, вот возьму какой-нибудь там, я не знаю, абстрактный пример, который любят приводить люди, которые утверждают, что Земля плоская, мол, вот про полет самолета, классный вообще аргумент, там целых несколько вещей. Например, гироскоп, который показывает горизонт. Мол, гироскоп, если поставить на какую-нибудь плоскость, раскрутить и плоскость под ним повертеть, то он всегда будет показывать вверх. А соответственно, когда самолет летит вперед, у него гироскоп всегда в одном положении. Соответственно, самолет летит над плоскостью. Потому что если бы он летел над шаром, гироскоп бы менялся. Ну, идиотизм. Ну, то есть, в принципе, да, понятно, что гироскоп, он указывает вектор направления силы тяжести в данном случае. А вектор силы тяжести меняется, так как вы летите по поверхности сферы, да, по какой-то виртуальной сфере, которая располагается на высоте полета самолета. То есть гироскоп всегда указывает к центру тяжести, а не к центру плоскости. Вот. Но для себя вот это вот лишний раз осознать и задаться вопросом, а действительно, а почему так происходит? Вы отталкиваетесь все же от того, что Земля все-таки, да, там, сфероид, да, или геоид, правильно будем говорить. Но понять для себя, вот когда вам задают вот такой вопрос, иногда какую-то вообще ахинею несут. И вот эту ахинею тоже нужно уметь отфильтровывать. А иногда спрашивают вполне резонные вещи. Вот, например, почему гироскоп всегда остается, вот показывает горизонт так, как надо в самолете. И на этот вопрос нужно уметь отвечать. Ну, то есть представьте, если у вас, особенно если у вас есть дети, да, дети это вот идиоты, которые, да, про плоскую землю, говорят, задают вопросы. То есть к ним какое-то такое сразу потенциально враждебное отношение. Но представьте, что у вас этот же вопрос спрашивает ребенок, и ему нужно объяснить. То есть я не предлагаю вам вступать в споры с плоскоземельщиками. Я предлагаю вам вступать в спор с самим собой и задавать себе те же вопросы и уметь на них отвечать. Вот это важно. Уметь отвечать на те вопросы, которые вам задают. Потому что это важно, потому что вы сами себе можете задавать такие же вопросы. И это часть научного метода, задавать себе вопросы. Это, в принципе, часть критического мышления, уметь задавать себе вопросы. Это супер-супер важный навык. И, естественно, после того, как вы себе их задали, или кто-то их вам задал, неважно в данном случае, откуда это все приходит, но важно уметь еще и на них отвечать. И если вы не можете ответить на них сразу, ничего в этом плохого нет. Надо уметь пойти, погуглить, поискать, почитать, понять. Вот это то, как человек учится. И если вы что-то забыли, или что-то не помните, или какой-то действительно вопрос вам задают, и вы такие думаете, а действительно, а почему же? Важно уметь пойти, найти и понять. Поэтому, когда такие споры возникают, да, пусть это глупость в интернете, несусветная глупость, но ее нужно понимать. Вот как, в частности, для того, чтобы когда ваш ребенок там вырастет, и он вам задаст этот вопрос, чтобы вы могли ему сразу дать нужную картину, а потом и не надейтесь, что она сразу у него стоится. Ему тоже со временем придется к этому вернуться. Со временем что-то пересобрать вот на этих нижних этажах. Переукрепить, перевыкинуть лишнее. Что-то лишнее всегда образовывается. Но вот эта вот самая чистка, осознавать, во-первых, то, что это можно делать, и то, что это нужно делать, это очень, очень важный момент. Ну или вот, ну, например, самый еще какой-нибудь там, я не знаю, какой идиотизм люди говорят, что вот, если, мол, Земля крутится с огромной скоростью, то я прыгаю и приземляюсь на том же месте. Ну ты, блин, когда и в поезде прыгаешь, ты приземляешься на том же месте. Представь себе, что ты едешь в поезде, а потом прыгаешь, и тебя не впечатывает в стенку поезда резко. А поезд может ехать там скоростной на скорости 300 км в час. Никто еще не умер от того, что прыгнул в поезде и его после этого размазало по стенке. Это простой пример, но тем не менее нужно для себя хотя бы. И еще раз, я абсолютно не призываю вас доказывать что-то другим людям. Особенно, когда есть высокий шанс, что вас провоцируют на конфликт, причем настолько откровенно, что я не знаю, как этот вообще тренд живет до сих пор и как его не придают. Хотя куча глупостей живет в интернете, чему я удивляюсь, когда я уже перестану это делать. Так вот, привести вот контраргумент, привести показательный пример, это важно. Это нужно уметь. Это должен уметь каждый образованный, эрудированный человек. Отвечать даже на простые вопросы, потому что именно простые вопросы зачастую самые сложные. Вот, например, что такое гравитация, как она работает? Мы до сих пор не знаем, хотя, казалось бы, это, блин, очень простой вопрос. Ну, то есть, простой в плане, вот, концептуально. Есть-то гравитация, как она работает? Мы очень слабо себе это представляем. Да, мы можем представлять, что она искривляет пространство-время, что она там работает на больших расстояниях, что мы знаем примерно формулу, как она работает. Мы знаем, что там из-за гравитации крутятся планеты вокруг Солнца, а мы можем понять ее эффекты, посмотреть, подтвердить нашу теорию с помощью экспериментов. Но это все как бы следствие. А ответить на самый простой вопрос, а что такое гравитация, или там, что такое время, на них безумно сложно. И еще раз повторюсь, ценность тех идиотов, которые говорят, что Земля плоская, и вы ничего не понимаете, вы все врете, иллюминаты и рептилоиды нас, значит, обманывают, их ценность в том, что они задают вам простые вопросы. Достаточно простые, зачастую больше 99% из этих вещей объясняется базовым курсом физики. Ну вот, школьным курсом физики, который каждый в школе слушал и прошел. Но умение вернуться к этому же курсу физики, умение понять для себя, что там в голове, уложить это все еще раз, понять, насколько вы этим инструментарием, который вам когда-то давно в 5-м, 6-м, 7-м классе дали, умеете владеть, как-то перебрать, знаете, как когда коробка с инструментами, и со временем в ней, короче, все инструменты вот это вот так вот скидываются в такую кучу, и потом ничего найти нельзя, неприятненько, да, вот, и особенно если вы какой-нибудь перфекционист, как я. Нужно все аккуратненько уложить, вот, чтобы ключики лежали в правильном порядке, на своих полочках, в коробке с инструментами, чтобы болтики были отсортированы, и вот это все. Вот этим нужно заниматься у себя в голове. Ваш мозг такой же инструмент, как эта коробка с железками. И пересобирать, укладывать их аккуратно тоже нужно. И это отличный способ это делать. Единственное, что делать не нужно, это вступать в конфликт. Ох, знали бы вы, что мне иногда стоит удержаться от того, чтобы, не знаю, пойти кому-нибудь напихать хорошенько в интернетах, потому что, ну, иногда прям руки чешутся. Когда человек говорит откровенную чепуху. Ну, то есть, при этом он задает вопрос. Вот, из серии, как это самолет летит? Он же, чтобы лететь по кругу шара, он должен постоянно вниз нос опускать. Что? ой, такую фигню говорит. Ну, надо держать себя в руках, то есть. Ну, либо вы реально ему будете объяснять, там, не знаю, найдете какую-нибудь статью или какую-нибудь симуляцию еще лучше, но симуляцию никто не поверит. Ну, это бессмысленно делать, это вы можете для себя сделать, для себя. Если вы думаете, а действительно, а почему, а я точно смогу это объяснить, точно могу, вот, а? ага, пошел, почитал, ага, вот почему. Потому что, мол, значит, гравитация всегда по касательной идет, да, по перпендикуляру. Ага, вот поэтому. То есть гравитация разворачивает самолет, самолету не нужно вниз опускать нос. То есть что-нибудь такое, да? То есть еще раз, это такой идиотский пример. Просто ужасно тупой, ужасно тупой. И вот эта вот тупость, она часто бесит. Но нужно держать себя в руках. Нужно противостоять этому, они сами перебесятся и затихнут, им станет скучно и неинтересно. Ну, а те, кто почему-то верит, что Земля плоская, ну, пусть себе верят. В конце концов, ну, мы же позволяем людям верить в какую-нибудь религию, которая тоже из своих допущений, сами верим во что-то. Но если люди не могут привести аргументов для и правильных свидетельств, да, того, во что они верят, ну, как бы это, пусть это будут их проблемы. Это не должно быть вашими проблемами. Вот такая вот у меня получилась беседа о плоской земле. Надеюсь, это первый, последний. И да, если кто-то еще раз меня в Твиттере попытается втянуть в такой спор, всех забаню. Вот честно, вот не надо этого делать. Вот честно всех забаню. Вот не надо. Спасибо вам, что вы этого не делаете. Продолжайте так же делать и дальше. Но зато вы можете поддержать проект на сайте patreon.com/birdycast, если вам нравится, что мы делаем. Вы можете зайти в Твиттер и задавать свои вопросы, из которых я, наверное, скоро сделаю отдельный выпуск. Делать это нужно с хэштегом TheBigBirdTheory. Прям вот так вот в одно слово. Задавать свой вопрос в Твиттере — это лучший способ. Мне там лучше всего их видеть и сортировать. Самый удобный для меня способ. Но если вы хотите по-другому, то так и быть, можете писать вопросы в комментариях у нас на сайте, оттуда я их тоже буду собирать, и, как обычно, когда придет время, я сделаю отдельный выпуск, я думаю, он выйдет достаточно скоро, следующих там 2-3 выпуска, я думаю, будет выпуск по вашим вопросам. Многие из них интересные, и многие из них, как и те вопросы, о которых я говорил сегодня, заставляют меня задуматься. Зачастую нужно, опять же, вспомнить что-то, перебрать вот те самые инструменты, которые у меня есть в голове, как-то их заново попробовать поприменять. Надеюсь, что это будет и для вас полезным. Ну а на этом все. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdyCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdyCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.